«Что же вы собираетесь делать со всем этим металлом?» — спросил он после того, как заглянул в очередную открытую шахту, расположенную в 25 километрах от жилищ. «Ведь доставить его на землю выйдет дороже его собственной стоимости, разве не так?» Руководитель горных работ, темноволосый мужчина с острыми чертами лица, усмехнулся. «Мы придержим его до тех пор, пока он не будет стоить дороже доставки, или пока не построят космический лифт».
«Ты в это веришь?»
«О да, материалы для этого уже есть. Графитовый стержень, усиленный алмазной спиралью, можно построить даже на Земле, а здесь это будет вообще легко». Джон покачал головой. В конце дня они целый час возвращались в жилище, минуя сырые ямы и отвалы, держа курс на отдаленные столбы дыма, которые поднимались над перерабатывающими заводами, расположенными в тех же останцах, что и жилище, но с другой стороны. Вид земли, раскуроченный для строительства, для него привычен, но это поразительно, на что способны несколько сотен человек. Понятно, что они использовали ту же технологию, по которой Сакс построил вертикальный город во всю высоту эхо Оверлука и по которой быстро строились новые города. Технологию, которая наводила такую разруху, лишь чтобы урвать металлы, предназначенные для ненасытной земли. На следующий день он распорядился, чтобы руководитель горных работ установил строжайшие меры безопасности на ближайшие 2 месяца, и уехал по занесенным ветром следам арабского каравана, уводящим на северо-восток. Как выяснилось, вместе с караваном путешествовал Фрэнк Чалмерс. Но он не видел и не слышал ничего о встрече с людьми Хироко, и никто из арабов не дал нужных сведений. Выходит, зацепка ложная. Или же это Фрэнк не позволил арабам признаться? А если так, то как он сам об этом узнал? Хотя арабы прибыли на Марс совсем недавно, они уже встали на сторону Фрэнка, в этом можно не сомневаться. Он жил с ними, говорил на их языке, а сейчас буквально оказался посредником между ними и Джоном. Провести независимое расследование было совершенно невозможно. Теперь разве что Полин могла бы найти что-то в потоке данных, но для этого не нужно было ходить за караваном. Тем не менее, Джон примкнул к ним на некоторое время, пока они кочевали по огромному морю песка, занимались ареологией и проводили кое-какие исследования. Фрэнк сопровождал его недолго, ему необходимо было поговорить с одним другом-египтянином. Он не мог позволить себе задержаться. Его работа в должности министра заставляла его путешествовать по миру не меньше, чем Джона, и их пути пересекались достаточно часто. Фрэнк руководил американским министерством Марса уже 3 срока, а учитывая, что это государственная должность, пусть он и находился на значительном удалении от Вашингтона, это было выдающимся достижением. Сейчас он вел надзор за инвестированием американскими транснационалами. Такая ответственность заставляла его маниакально перерабатывать, и он раздувался от власти, из-за чего казался Джону деловой версией Сакса. Постоянно находился в движении и размахивал руками, будто дирижируя музыкой своих речей. А с годами стал читать свои речи очень быстро, как если бы выступал перед торговой палатой. «Нужно застолбить за собой этот уступ, пока его не расхватали транснационалы с немцами. Впереди еще куча работы». Последнее было его любимой поговоркой, которую он обычно придавал убедительности, указывая на маленький глобус, что носил в кармане вместе с портативным компьютером.
«Вот эти твои махолы. Я открыл их на прошлой неделе. Один возле Северного полюса, 3 в районе 60-й широты на севере и 3 на юге, 4 вдоль экватора, 4 вокруг Южного полюса. И все они уютно расположены к западу от вулканических возвышенностей, чтобы ловить свои воздушные потоки. Причем они прекрасно смотрятся».
Он вертел глобус, и голубые точки, обозначающие махолы, сливались в голубые линии.
«Приятно видеть, что ты наконец-то занялся делом».
«Наконец-то?»
«Слушай, в Элладе открылся новый обитаемый завод. Там производят пусковые блоки, которые позволят принять порядка 3000 иммигрантов за ЛС-90. А с новыми шаттлами многократного использования этого вряд ли хватит».
Увидев выражение лица Джона, он быстро продолжил.
И в итоге, Джон, все это тепло поможет терраформированию не только деньгами и трудом. Подумай в этом ключе.
А ты когда-нибудь задумывался, к чему это все приведет? Спросил Джон.
Что ты имеешь в виду?
Например, этот поток людей и оборудования, при том, что на Земле сейчас все разваливается на части.
На Земле всегда все будет разваливаться на части, к этому можно уже привыкнуть.
Да, но кто будет владеть тем, что здесь? Кто будет всем заправлять? Фрэнк лишь состроил гримасу, удивляясь простодушию Джона. По одному только взгляду на его лицо Джон все понял. Всю смесь отвращения, нетерпимости и удовлетворения Фрэнка. Какая-то часть Джона была довольна, что удалось мгновенно все понять. Он знал своего старого друга лучше, чем кого-либо из своей семьи, и это смуглое лицо, обратившее к нему неласковый тусклый взгляд, было чем-то вроде лица брата-близнеца, которого он не помнил и о котором никогда не знал. С другой стороны, его раздражал покровительственный тон Фрэнка.
«Люди спрашивают об этом, Фрэнк. Не только я и не только Аркадий. Ты не можешь просто пожимать плечами и отмахиваться, будто это слишком глупый вопрос, будто здесь нечего решать». «Он решит», — грубо бросил Фрэнк. «Там их 10 миллиардов, а здесь нас 10 тысяч. Миллион к одному. Чтобы повлиять на это соотношение, тебе нужно было становиться представителем УДМ ООН, как я тебе советовал, когда эту должность еще учреждали. Но вместо того, чтобы меня послушать, ты отмахнулся. Ты мог действительно что-то сделать. А кто ты теперь? Просто помощник Сакса по связям с общественностью.
И по развитию, по безопасности, по отношениям с Землей и по махолам».
«Да ты просто страус», — выпалил Фрэнк. «Голову в песок, и все. Ладно, пошли поедим».
Джон согласился, и они зашли, чтобы отужинать, в самый большой марсоход, что был у арабов. Они ели ягненка, приготовленного на гриле, и приправленный укропом йогурт, восхитительный и экзотический. Но Джона все равно раздражало нисходящее с лица Фрэнка презрение. Чувствовалось, как всегда, острое старое соперничество, и никакая аура первого человека не могла повлиять на его глумливое высокомерие. Когда на следующий день неожиданно появилась Майя Тойтовна, которая направлялась на запад, в Ахерон, Джон заключил ее в более продолжительное объятие, чем обычно. А когда ужин закончился, он удостоверился, что она проведет ночь в его марсоходе, в знак особого внимания, с определенной улыбкой, определенным взглядом, почти случайно соприкоснувшись руками, когда пробовали шербет и общались с радостными мужчинами из каравана, которые, разумеется, пришли в восхищение, увидев ее. И это при всех их старинных законах смирения и обольщения, устоях, которые закладывались многие годы. А Фрэнк мог лишь наблюдать со стороны холодным взглядом, беседуя по-арабски со своими египетскими друзьями. И ночью, когда Джон и Майя занимались любовью в кровати его марсохода, Джон резко вырвался из ее объятий и, посмотрев на ее белое тело, подумал: «Вот тебе и политическая власть, старина Фрэнк». Холодный взгляд старого приятеля говорил сам за себя. Неумолимая страсть никуда не делась и по-прежнему горела в нем. Фрэнк, как и большинство мужчин в караван-сарае той ночью, был бы счастлив оказаться на месте Джона. Раз или два он там уже, несомненно, оказывался, хоть и Джона тогда еще не было рядом. Но нет, сегодня Фрэнку жестко напомнили о том, в чем заключается настоящая власть. Отвлеченный этими дурными мыслями, Джон не сразу сумел уделить должное внимание самой Майе. Они не спали вместе уже почти 5 лет, и за это время у него было несколько других партнерш, а она, насколько он знал, какое-то время жила с каким-то инженером в Элладе. Странно было начинать снова, будто они близко знали друг друга и в то же время были незнакомы. Ее лицо мелькало под ним в тусклом свете. То сестра, то незнакомка, то сестра, то незнакомка. Что-то случилось, что-то изменилось в нем, и все эти сторонние дела, все игры потеряли значение. Что-то в ее лице, в том, что она вся была с ним, отдавала ему всю себя, когда они занимались любовью, сильно взволновало его. Он не знал никого другого, кто вел бы себя так же. И старое пламя заискрилось вновь. Сначала, когда они занялись любовью в первый раз, неуверенно, будто его и не было вовсе. Но затем, спустя час тихой беседы, когда они начали целоваться и перекатываться по постели, оно внезапно воспылало, и они стали гореть в этом пламени. Майя возбуждала его, как и всегда, он не мог этого не признать, она захватила все его внимание. Для нее секс не был, как обычно был для Джона, каким-то спортом, но был огромной страстью, необыкновенным состоянием. Она становилась настоящей тигрицей, когда приступала к делу, всегда удивляла его, будила, возносила к своему уровню, напоминала о том, каким секс может быть. И было чудесно об этом вспоминать, снова познавать. Поистине чудесно. А Мегендорф не шел с этим ни в какое сравнение. Как он мог ее забыть? Почему продолжал убегать от нее? Почему жил так, словно ее вовсе не существовало? Он крепко ее обнял, и они сплелись друг с другом, дыша и стеная, одновременно встретив оргазм, как нередко бывало в прежние времена. Майя увлекла его за собой куда-то за грань реальности. Это был их ритуал. А затем, когда они стали разговаривать, он почувствовал, что любит ее еще сильнее. Поначалу ему хотелось просто рассердить Фрэнка. Что было, то было. А к ней он отнесся с полным безразличием. Но теперь, лежа рядом с ней, он ощущал, как сильно ему не хватало ее эти 5 лет, какой пресной была без нее его жизнь. Как же он по ней соскучился. Новые чувства, они всегда его удивляли, поскольку он давно уже считал себя слишком старым для них, считал, что пора остепениться. Но неизменно, время от времени, происходило нечто такое, что заставляло его испытывать чувственный подъем. И очень часто этим нечто оказывалась встреча с Майей.